Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Новая евангельская заповедь «Да любите друг друга». А что в ней, собственно, нового? Как проверить себя, умею ли я любить? Что такое расслабленность, о которой сказано в Евангелии, и каковы последствия этого состояния? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вряд ли кто-то будет спорить, что главное в жизни – это любовь. Ради нее совершают подвиги, становятся святыми, меняют то, что, казалось бы, изменить вообще невозможно, ну, например, самих себя. И ради любви же человек порой готов на самые страшные поступки. Может быть, конечно, там вовсе и не любовь на самом деле, а какое-то искаженное представление о ней, но всегда ли мы способны отличить одно от другого? Сегодня день памяти апостола Иоанна Богослова, одного из четырех евангелистов, и апостола любви, как нередко его зовут. В его Евангелии действительно о любви говорится очень много. В одной только беседе Христа с учениками накануне страстей Господних несколько раз повторяются слова «Да любите друг друга». «Потому узнают все, что вы мои ученики, — говорит Христос, — если будете иметь любовь между собою». Удивительные слова, и, казалось бы, считаешь себя христианином, вот тебе, пожалуйста, главная инструкция. Но почему нам в жизни так редко удается реализовать этот призыв Христа? Вообще, как понимать, что такое любовь? Почему Христос говорит, что это новая заповедь? Неужели раньше в отношениях между людьми и Богом или человеком и человеком любви не было места? На связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер. Была заповедь о любви, и вообще, если читать это на греческом языке, то мы, в общем-то, заповедь любви увидим, наверное, в 5 проявлениях. Есть в духовном плане любовь, в телесном плане любовь, в душевном плане сострадание тоже выражается как любовь, у нас на русский переводится с греческого. Но что же такое все-таки новая заповедь любви? Если Ветхий Завет, он все-таки возвышает так человека, что дает заповедь зуб за зуб и глаз за глаз, то есть ни в коем случае не превышать за выбитый зуб, не выбивать 2 или 3 зуба, да, или там челюсть целую не ломать, и это уже было достижением, то Новый Завет открывает для человека совсем другое взаимоотношение человека и Бога, Бога и человека, человека и человека. Здесь уже заповедь любви, она под собой подразумевает следующие взаимоотношения. Это радость, это благодарность, это жертвенность. Вот эти все 3 качества, если по отношению есть к Богу, по отношению к ближнему, то тогда вот это чувство, вот это движение души можно назвать любовью. Если этого нет, то тогда любовью это назвать нельзя, это можно назвать хорошим отношением, ну и так далее. Вот новая заповедь, почему она новая? Она новая, потому что независимо от того, как относятся к тебе, ты должен относиться к ближнему с любовью. Очень хорошо об этом говорит Куприн. Семейная любовь между мужем и женой – это движение 2 кораблей, как бы независимо друг от друга, но двигающихся в одном направлении. Действительно, это потрясающее сравнение. То есть мы должны любить независимо от того, об этом говорит Господь, как к тебе относятся с той стороны. И даже Господь больше прибавляет. Он говорит, что слушайте, но какой смысл любить любящих? Мы и так любим любящих, а вот вы любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас и так далее, перечисляет Господь. Вот здесь в чем смысл новой заповеди.
Отец Игорь, то, о чем говорит Евангелие, о чем сейчас сказали вы, выглядит как совершенно недостижимая планка. А любви к врагам – это вообще, вы знаете, как будто бы ну, какая-то абстракция. Мы знаем, Спаситель на кресте распятый просил своего отца «Прости им, не ведают, что творят». Но это все-таки Христос, это все-таки не мы, простые смертные. Наверное, и среди святых людей есть примеры такого же прощения и такой же любви даже к своим собственным гонителям. Но, по правде говоря, у нас в нашей бытовой жизни зачастую проблемы возникают совершенно на другом уровне. Вот говорят, что любовь – это когда к другому человеку относишься так, как хочешь, чтобы относились к тебе. А мы ведь все очень по-разному понимаем, как мы хотим, чтобы к нам относились. И как тут найти какой-то общий знаменатель, совершенно непонятно. И более того, ведь мы зачастую и самих себя не знаем. Нам кажется, что мы хотим одного, на самом деле мы хотим совсем другого. Каким образом свести все эти вводные, лично я не очень понимаю. Расскажите, пожалуйста.
Давайте попробуем, порассуждаем. Ну, первое, что это Христос, а мы немощны и не можем так любить. Мы можем так любить. Мы можем так любить, как любят святые. Причем, на самом деле, святость, она, в общем-то, и определяется любовью. Если ты можешь полюбить, то ты становишься святым. Когда человек начинает любить другого человека? Не тогда, когда он хочет, чтобы другим так, как я хочу, чтобы относились ко мне, а тогда, когда он перестает замечать себя. Вот если мы обратим внимание на святых, то у святых отсутствует местоимение «я». Вот совершенно нет этого местоимения. Почему? Потому что они себя не замечают. Как только ты перестаешь замечать себя, ты сразу начинаешь обращать внимание на Бога, на ближнего, там, животный мир, на растительный мир. У тебя сразу становится прекрасной любая погода. Ты сразу становишься совершенно замечательным и прекрасным человеком. Поэтому вот здесь достижимость нашего с вами состояния к любви, оно выражается именно тем, что мы перестаем себя замечать. Человек, который себя не замечает, он не умеет обижаться, он не умеет проявлять какую-то агрессию внутреннюю, и он стремится, в общем-то, к этому, чтобы этого не было. Возможно ли это нам? Возможно. Мы можем к этому подходить с любых, в общем-то, ракурсов, с любых концов заходить к святости. Мы можем это заходить через любовь. В ком-то она живет и дышит. Другой заходит со стороны работы над собой и избавления себя от гнева, начинает, как Христос на кресте, оправдывать распинателей и говорить, не ведают, что творят. Вот она причина любви – взять и оправдать другого человека, найти причину, почему он так бедно поступил. Поэтому любовь – это совершенно достижимая планка, которая подстраивается под любого человека. Не надо до нее допрыгивать всем на одну и ту же высоту. Господь ее для кого-то делает ниже, для кого-то делает выше. Потрудиться надо абсолютно всем. И немощному, и наоборот, очень спортивному и так далее. Но планка у каждого, в общем-то, своя. Это что касается оправдания. Но мне кажется, это вообще школьный такой подход к нашему с вами духовному состоянию. То, о чем говорит Христос, это было известно всегда. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так поступай с другими. Это, в общем-то, жизненный закон, о котором, в общем-то, говорили и в античном мире. Это школьный такой принцип. Но здесь очень важно решить, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. Давайте посмотрим. Каждый сам себя оправдывает. Значит, мы совершаем какой-либо поступок отрицательный, и мы находим оправдание. Да, нас совесть укоряет и тому подобное. По крайней мере, я почти не встречал людей, которые наказывают себя холодильником. Я имею в виду, вот согрешил он лично, и он себя не подпускает к холодильнику. Вот детей холодильником наказывают. Мороженое не получишь, конфету не получишь, это не получишь, двойку получил, то не получишь и тому подобное. А вот себя, чтобы кто-то так наказывал, я почему-то вот мало вижу. Но мы должны быть честны и с собой, и с другими. Поэтому как мы хотим, чтобы с нами поступали, Так, в общем-то, и мы должны поступать с другими. Если я сам себя не наказываю холодильником, я не имею права наказывать холодильником и своего ребенка. Но если я наказываю своего ребенка холодильником, то я должен сам себя наказать тоже холодильником. Это очень интересно воплощается в принципе духовничества. У священников есть такая традиция, что вот какое бы ты ни давал епитимию другому человеку, кроме только наказания за грех какой-либо, да, то, в общем-то, ты должен выполнять в два раза больше. Вот дал человеку послушание, чтобы он делал 30 поклонов в день. Значит, священник сам должен делать 60 поклонов в день. Это принцип того, что ты должен побывать в шкуре другого человека. Попробуем вот так вот пожить, и сразу у нас возникает любовь к ближнему. Абсолютно сразу. Мы перестаем какие-то нереальные требования к ним предъявлять. И тогда и мы будем находиться в очень нормальных духовных условиях нашего с вами возрастания.
Отец Игорь, то, о чем вы говорите, очень логично и понятно. И вместе с тем я пытаюсь понять, а как же тогда в истории человечества масса примеров есть, когда во имя любви, добра, общего блага совершались какие-то чудовищные вещи? Фашизм, гражданские войны. В нашей истории, пожалуйста, тоже гражданская война и последующие репрессии, и сколько священников было уничтожено. Это все очень страшно. И у людей, которые прибегали к этому насилию, была своя правда и свое понимание любви. Вот это какая-то онтологическая наша черта такая, ну, свойство врожденное человеческое, что мы можем так искажать понятие и подверствовать самое главное и самое сокровенное – любовь под свои какие-то собственные интересы, даже не замечая того, как у нас происходит вот это искажение понятий. Что это такое?
Ну, вы абсолютно правы. То есть каждый сейчас пытается жить своим умом. У нас все меньше и меньше остается соборности. То есть такого соборного разума, когда мы совместно вырабатываем те или иные понятия. Мы видим прекрасный пример в истории церкви, когда именно соборными решениями церковь жила, ну, в общем-то, этими решениями она живет и до сих пор. Причем единогласными должны быть решения. Но когда человек начинает белое называть черным, а черное называть белым, то тогда, в общем-то, происходит трагедия, те, о которых вы говорите. То есть, если любовью называть все то, что мне кажется любовью, то тогда, конечно, дети будут уходить из семьи очень рано, да? Тогда, конечно, будут происходить войны, ну, или та агрессия, которая происходит. Или, допустим, мне не нравится, как живет мой сосед, да? Не то, что он мне там мешает, или там, мне просто вот не нравится, как живет сосед, и поэтому я должен ввести против него санкции, там, да, завалить его дверь своим мусором, вот, и пусть он там разгребает и так далее. Но вот человек может ориентироваться только на то понимание любви, которое оставлено или в Евангелии, или, в общем-то, понимается в церкви. У нас очень важный аспект нашего с вами бытия, когда мы понимаем, допустим, тот же самый евангельский текст в свете толкования святых отцов. Не в свете толкования всех, кого попало, но в свете толкования именно святых отцов. Мы читаем святых отцов, мы можем пересказывать, как они это излагают, ну, современным языком, да, но своего ветра головы у нас не должно быть.
Отец Игорь, а как себя проверить? Вот в простых каких-то бытовых житейских ситуациях, чего больше в моих поступках, решениях, действиях по отношению к ближним? Вот, к примеру, ребенок очень хочет ту самую конфету, о которой вы сказали, или мороженое, и я ему запрещаю в каких-нибудь воспитательных целях. Я это делаю из любви к ребенку или делаю это, потому что мне хочется в этот момент самоутвердиться, или я решаю какие-то еще иные свои задачи. Или наоборот, он хочет мультик, я ему разрешаю мультик, чтобы ко мне не приставал. Или я ему разрешаю мультик, потому что я его люблю. Или, к примеру, там я пилю мужа, потому что я ему желаю спасения, или пилю мужа, потому что таким образом я пытаюсь доказать какую-то свою самость. Вот как здесь себя-то проверить, что со мной происходит?
Мы по своей природе трехсоставны – дух, душа и тело. Все наши эмоции зарождаются в средней части нашего естества – это в душе. А вот какие они будут положительные, отрицательные, это уже будет зависеть от того, куда мы их направим. Если мы их направим в духовную плоскость, на возрастание, они будут положительными, наши эмоции, и правильными поступками. Если мы отправляем на комфорт нашего бытия, то тогда это становится отрицательным. Почему я не даю смотреть мультики своему ребенку? Да, потому что ему это не полезно, значит, я вместо этого не просто должен запретить, а должен его чем-то занять. Сесть и почитать вместе с ним книжку, сходить погулять, поиграть. Что легче? Конечно, легче включить мультик, а самому уйти куда-нибудь в Инстаграм, да, в соцсети. Что легче для самоутверждения? Показать, что я сильнее тебя, и поэтому запретить, в общем-то, какую-то конфету. Или, наоборот, запретить конфету, но не дать ее, потому что там нельзя портить зубы, сладкое, сахар и тому подобное. И попробовать ребенку это объяснить и заменить эту конфету своим личным общением. Вот здесь мы должны смотреть, если наши действия направлены на наш комфорт, на себя любимого, это отрицательное действие, поступка, какой бы он ни был, какой бы он ни был. Благой или неблагой. Если это нас приводит к какому-либо действию, которое даже, может быть, нам со временем станет и приятным, и интересным, да, ну, допустим, молитва, да, вот человек понуждает себя на молитву, сначала это тяжело, а потом это, в общем-то, становится неотъемлемой частью его бытия. Вот тогда это действие, оно, естественно, становится положительным. Вот там есть комфорт или нет комфорта? Я имею в виду такой физический и материальный комфорт. И поэтому мы можем примерно понимать, что это, любовь или нет.
Спасибо вам за комментарии. И да, богатая пища для ума, что называется. Спасибо.
Благодарю и вас, дорогие радиослушатели.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 5 главы Евангелия от Иоанна, где Христос исцеляет парализованного человека, расслабленного, как сказано о нем в Евангелии. 38 лет он болел, долгое время лежал у купальни Вифезда, у овечьих ворот в Иерусалиме. Это была непростая купальня. Время от времени, как сказано в Евангелии, туда сходил ангел и возмущал воду. Возможно, волны появлялись или что-то еще, и первый, кто в эту воду погружался, получал исцеление от любой болезни. Так вот, у этого расслабленного человека шансов было крайне мало. Донести его до воды было некому, и все время его кто-то опережал. И вот так проходили годы. А потом к нему подошел Христос. Дальше я цитирую Евангелие. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Этот человек поправился, но состояние расслабленности, оно ведь не только про наши физические возможности. Расслабленной бывает, например, и душа. И говорят, опасность именно в том, что мы чаще всего этого в себе просто не замечаем. Что в этом случае делать? Об этом в комментарии протоиерея Александра Абрамова, настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.
В случае с евангельским текстом здесь все ясно. Человек был парализован до такой степени, что самостоятельно не мог подойти к овчьей купели. И те, кто был в Святой Земле, знают, что она очень маленькая, и если там было людно, то к ней и здоровому-то человеку подойти непросто, а человеку больному совсем сложно. Но, мне кажется, речь более идет о двух других вещах. Во-первых, никто не пускал. Никто не пускал. И вот эта расслабленность, то есть нравственная несосредоточенность, зажатость только на самом себе была ведь свойственна и всем тем людям, которые окружали овчью купель. Кто его не пускал, кто его теснил, кто не давал исцелиться, считая, что их проблема, их задача важнее. И никто не мог о себе сказать, что они расслаблены. Никто не мог. Каждый приходил, у кого-то там пятка гноилась, у кого-то голова болела, кто-то был бесплоден и так далее. И вот это нас переводит к еще более существенному пласту проблемы. Расслабленность как таковая, если она не касается паралича мышц или чего-то еще, очень часто не ощущается. Человек не чувствует, что он в неком нравственном вакууме, человек не чувствует, что он в беде. Он чувствует, что все в порядке, все хорошо, у него нормальная работа, у него красавица-жена, он востребован и так далее. Тогда как он находится в состоянии вот прямо-таки утраты нравственных сил. И он не может даже понять, что произошел паралич. Вот ощущение, когда все всегда хорошо, и никакой потребности в поиске нет, никакой нужды в обращении нет, и это всегда относится тогда только, когда плохо становится, человек приходит. Так вот, если нужды нет, это как раз тот паралич и та расслабленность, о которой, мне кажется, иносказательно в этой притче идет речь. Спаситель исцеляет человека, который говорит: «Я хочу быть здоровым». Мы не хотим быть здоровыми очень часто духовно. Мы хотим быть богатыми, мы хотим быть успешными, мы хотим, чтобы все было нормально у наших детей. Это здорово, но это совершенно недостаточно. И вот преодоление этой расслабленности есть итог действия Божия, помноженного на согласие человеческое, на добрую волю. Не на то, что кто-то такой же расслабленный, как и ты, но тоже ничего не замечающий, потеснится в купель, а на то, что ты скажешь Богу «да».
Отец Александр, вы описали сейчас ситуацию человека, у которого все хорошо. Мне приходит на ум другой тип людей, и мы, мне кажется, довольно часто такими бываем, когда не все хорошо, но в этом все время кто-то еще виноват. Обстоятельства, эта страна, или там, я не знаю, соседи, или там какие-нибудь проворовавшиеся чиновники, или что-то еще вот такое. То есть в том, что в моей жизни что-то не так, виноваты другие. И, как мне кажется, и здесь тоже речь идет о какой-то, я не знаю, ну, невозможности, что ли, выпрыгнуть, вот спрыгнуть с той карусельки, в которой человек находится, и посмотреть со стороны на себя, на других, на окружающих, попытаться осмыслить эту ситуацию в какой-то другой перспективе, что ли, ну, с учетом того, что есть не только горизонтальная, но и вертикальная система координат, я не знаю.
Но, как в алгебре говорят, модальность здесь та же самая, только знаки разные. В одном случае все очень хорошо, и ты от сытости утрачиваешь какую-то способность улавливать импульсы. А здесь от некой такой часто придуманной безысходности, потому что, как обычно в таких случаях, я уж что только и не делал, и там вот туда ходил, и вот там свечки ставил. Ну, при чем здесь твои свечки? Это все попытка откупиться от Бога. Ты попробуй с ним в общение вступить. Потому что, ну, представим себе расслабленный, который вот Христос к нему подходит, а он ему монетку дает или свечку ему передает, и разговора между ними не случается, и при этом еще озлобленный на то, что будто Христос виноват, что его отталкивают другие такие же, как он. Ты должен где-то разомкнуть эту цепь. Ты должен, ну, вот вы хорошо сказали относительно спрыгивания с карусели, ты должен ее остановить, ты должен где-то сломать этот мотор. И тогда, даже если эта купель будет переполнена, ангел все равно войдет в нее и возмутит воду.
Это был комментарий протоиерея Александра Абрамова, настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».